Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачашникова. С сегодняшнего дня нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Свобода. Прямая видеотрансляция из студии Свободы. И сегодня здесь председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин и активисты этого комитета Людмила Суркова и Лена Молова. А говорить мы будем о защите прав потребителей коммунальных услуг. Тема вполне традиционная для этого времени года. Начало отопительного сезона в России можно, пожалуй, сравнивать с призывом осенним в армию. Ежегодно все те же проблемы, все те же обстоятельства, и ничего не меняется год от года. И как написал один из блогеров, какими бы ни были мировые проблемы с наступлением зимы, каждая российская семья решает проблемы, связанные с отоплением. В общем, довольно грустная такая шутка, но что же делать, раз обстоятельства так складываются? Вот первый вопрос, который я хочу, конечно, адресовать Сергею Никитину. Скажите, вообще есть ли смысл от того, что мы вот придем в студию, поговорим о том, что, ах, вот, в Смоленске опять там нету отопления, опять нету отопления где-нибудь, не знаю, в Свердловской области или в одном из районов Москвы. Что-то от этого вообще будет меняться или нет? Конкретно люди что могут предпринять в той ситуации, когда за окном там уже минусовая температура, а в квартире температура не поднимается выше 15 градусов.
Ну, если считать, что вот мы сегодня скажем, а завтра у людей будет тепло, светло, и мухи их не будут пускать, кусать, нет, конечно, нет. Но определенный настрой общества, вот мы, которые непосредственно общаемся с гражданами, говорит о том, что люди начинают осознавать, кроме них, никто ситуацию в системе ЖКХ не поправит.
Вот покажите, вы говорите, кроме них никто ситуацию не поправит. Вы имеете в виду что, устанавливать дома буржуйки, что ли, если
нет?
Нету...
Нет. Конечно, а нет. Значит, наведение порядка в стране, наведение порядка в собственном доме, наведение порядка в том районе, где вы живете. Для этого нужно усилие граждан, сознательно осознающих ситуацию и понимающих, что по одному никто ничего, так сказать, порядка не наведет. Вот. Поэтому они и объединяются. Собственно, для этого создан наш комитет защиты прав граждан. Не как структура, которая непосредственно борется, а как структура, показывающая людям, как можно организованными усилиями добиться порядка в нашей стране.
Ну, давайте посмотрим, просто типичный пример рассмотрим. Вот, наверное, нам подробнее об этом расскажет Лена Аоясовна Мулова. Вы же, я знаю, домовой комитет возглавляете.
Да, во всех районах Москвы.
Да, Лариса Александровна.
Людмила Александровна.
Ой, Людмила Александровна, ничего, простите, пожалуйста. Да. Я прошу прощения за путаницу. Вы возглавляете домовой комитет. Лена Уэсовна юристом является, как раз нам ее совет чуть позже понадобится. Скажите, вот в вашем домовом комитете, как люди, которые туда входят, эти граждане, если у них возникает проблема, там, не знаю, вот уже час икс наступил, обещали дать отопление, отопление нет, или недостаточно тепло. Вы что им говорите?
Вы знаете, Бред, я хотела бы обратить внимание на что. То есть последовательность организации самого домового комитета. Все делается на букве закона. Это не какая-то, знаете, стихийная организация, которая возникла, просто вот взяла и возникла. То есть предварительно послужило этому вот введение нового жилищного кодекса, который обязал нас выбрать три формы управления, которая не одна, вот это, знаете, наверное, универсальная, это СЖ, управляющая компания и непосредственное управление. В тот момент, пятый год, когда было введено, начало введения вот этого жилищного кодекса, никто не понимал сути происходящего и необходимости в этом. И изначально мы проголосовали за форму управления ДЭС старой структуры, так как за ней сохраняется обязательство по выполнению капитального ремонта. А что туда входит? Это вот изношенные коммуникации. Вот нас сейчас толкают срочно заключать договора с управляющими компаниями. Сами управляющие компании, и государство в том числе, не готовы к этому по следующим основаниям. Нет технических документаций, не готовы технические паспорта на дом. Очень многим им не дают. И вот это главное препятствие. Ну, что такое? Вы такую огромную ответственность возлагаете на плечи жителей. все разные по имущественному положению и социальному положению, правильно? Это же очень сложно дать человеку в руки управление своим домом. Ну, это просто безумие. Вот в настоящий момент...
Людмила Александровна, простите, я вас хочу...
Я хочу сказать, как мы... Это и послужило нам оставить все на своих местах, обслуживание, не управление домом, а обслуживание домом, то есть предоставление коммунальных услуг. Мы не заключали договора с управляющими компаниями. Я уже объяснила, по какой причине, потому что нет документации, нет понимания, зачем нам это сделать. В чем больше всего мы нуждаемся, так это вот в, значит, в предоставлении коммунальных услуг. На этой основе мы и создали обычный комитет, совет жителей дома назывался, устав небольшой напечатали.
Он создавался именно для того, что... Вот...
Сначала собрание проводится.
Подождите, я сейчас хочу разобраться. Вы создавали домовой комитет для чего? Для того, чтобы каждому конкретному жильцу этого дома было легче решать свои проблемы, которые у него возникают при потреблении услуг, правильно?
И не только при потреблении услуг, но и контроля за муниципальными органами власти, то есть в содружестве работать, ведь мы являемся органом власти уже.
Вот, ключевое слово – контроль. Вот контроль в сегодняшней системе ЖКХ отсутствует. Государственная власть ушла, исполнительная власть, жители еще не организовались. Так вот, это пример того, как люди организовались для осуществления контроля.
Контроля. Это основной по финансово-хозяйственной деятельности. То есть мы приходим, и нам не могут, мне как физическому лицу уже отказать, я председатель домкома. То есть нас не называли там председатель совета жителей дома, еще не понимали в пятый-шестой год, это самое было начало. Пожалуй, мы, ну я не знаю, на тот момент мы были самыми первыми, можно сказать, первопроходцами. Угу. И когда муниципальное образование я принесла, это носит заявительный характер, и обратилась с заявлением, и свой устав небольшой напечатала, принесла. То есть было полное недоумение. Но, тем не менее, согласились, и ничего противоестественного.
То есть, иными словами, да. Вот скажите, если я просто являюсь квартиросъемщиком, не знаю, или собственником конкретной квартиры, да, в конкретном доме, если я прихожу предъявлять какие-то претензии в компанию, в управление, свой ДЭС, они меня могут отправить куда-нибудь, куда они захотят, а если приходите вы говорить, задать вопрос
вот
от имени жильцов, тогда они вас никуда уже не могут. Они перед вами обязаны отчитываться, что ли?
На основании статьи 3 Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти является народ. То есть мы, народ, власть, мы приходим и говорим, вот, я представляю интересы жителей многоквартирных, они мне доверили представлять интересы. Для чего и было создано общее собрание? Мы на нем решаем, принимаем решение по ведению финансово-хозяйственной деятельности, по капитальному ремонту. Все-все вопросы, которые касаются коммунального обслуживания, территориального, там, благоустройства и прочее, мы решаем сообща, и никто не вправе этого отменить. Вы понимаете?
Но у нас в Конституции, в Российской, вообще очень много самых замечательных положений присутствует. И третью статью Конституции...
И 130-я, и 131-я.
Я тоже очень люблю, но думаю, что любой человек...
И тем не менее, вот я хочу сказать, вот я не знаю, как на другие, я не могу, могу говорить только о своем примере, о своем районе. Я прихожу, и если я прошу, требую, пишу обращение, мне приходят ответы, мне приходят отчеты, мы работаем, что называется, ну, в диалоге с властью, понимаете? Вот мы представляем интерес вот домкома и совета жителей
вот
дома.
Вот я сейчас предложу присоединиться слушателям к нашему разговору и попрошу вас рассказать все-таки конкретнее, как можно решать конкретные проблемы, возникающие при общении с коммунальными. Но прежде давайте послушаем короткое объявление на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин и активистки этого комитета Людмила Суркова и Лена Молова. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг накануне отопительного сезона в России, который, как всегда, как, впрочем, и зима в России, всегда наступает неожиданно. И для кого, соответственно, проблемы типичные. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте СМС-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, во-первых, расскажите о своем опыте общения с коммунальщиками и вообще тепло ли у вас сейчас или нет? Есть ли проблемы с отоплением? То, может быть, мы тут напрасно об этом, обо всем рассказываем, да, и тревожимся напрасно, как вот Людмила Александровна подсказывает. Я хочу сейчас адресовать вопрос Лене Моловой, как юристу. Все-таки, что делать человеку, если он однажды проснулся утром, изо рта идет пар? Ну, он проснулся дома, а не где-нибудь на улице или в подворотне, да? И он понимает, что уже давно должны были включить отопление, за которое он исправно платит, вот жировки же приходят, а его все нет и нет. Что конкретно этому человеку делать?
Ну, для начала давайте забежим немножко вперед, и когда уже пар идет изо рта, это поздно все-таки. Все-таки уже 7 лет шагает в стране жилищный кодекс, мы с ним живем, плохо он или хорош, и надо как-то все-таки людям активизироваться. Пока граждане это не поймут, ничего не сдвинется с мертвой точки. Поэтому надо сначала, все-таки все знают, что есть управляющие компании, они платят по жировкам, они это видят. Поэтому надо прийти в управляющую компанию и попросить договор управления многоквартирным домом. Посмотреть, изучить его. Мы вот по своему опыту в Комитете защиты прав граждан с людьми, когда общаемся, когда они приходят, устанавливаем, что договор они не видели, условия договора не знают, тем более не вносили свои предложения в этот договор. И никто практически не имеет второй экземпляр этого договора. Так вот, в таких условиях, конечно, надо, может быть, уже поздно, когда пар изо рта идет, возвращаться к договору, но есть хотя, можно хотя бы обратиться в государственную жилинспекцию. Я могу назвать, в общем-то, адрес, где она работает, по какому адресу?
Ну, вы сейчас расскажете только про Москву, да, нас слушают в большинстве регионов, но я думаю, что сейчас не проблема зайти в интернет и найти жилинспекцию.
Значит, там работают специалисты, которые могут принять вашу жалобу, рассмотреть ее, оштрафовать управляющую компанию, если подтвердятся сведения о вашей жалобе. Дальше можно обращаться в прокуратуру с жалобой тоже на управляющую компанию, где находятся специалисты, все-таки не все граждане специалисты в этой области.
А на что жаловаться-то? Что жаловаться, что нет отопления?
Нет, что нет отопления, что нет надлежащего ухода за домом, потому что управляющая компания – это не только прослойка между ресурсодержащими компаниями, которые поставляют нам воду, электричество, тепло, но еще должна, соответственно, обеспечить техническим благополучием дома. Угу. Поэтому можно жаловаться в том числе на в прокуратуру, на управляющую компанию, Роспотребнадзор. Ну и уже, когда это все не действенно, то обращаться в суд.
Вот простите, пожалуйста, что за мой скепсис, да, но я уверена, что большинство людей, которые с этой проблемой сталкиваются, не первый год, они просто сидят и посмеиваются, и говорят, ха-ха-ха, мы туда жалуемся, а им наплевать, как об стену горох. Ну, то есть, мы приходим, а нам говорят, да, ну вот проблема, ну вот мы не можем вам поставить отопление, потому что там-то лопнули трубы, здесь у нас повысили тарифы, и мы не справляемся, здесь у нас еще одна проблема, и получается, что человек, он может, перед ним может стоять руководитель этой управляющей компании, честно и искренне ему рассказывать о том, что, ну извини, товарищ, я тебе ничем не могу помочь. И человек понимает, что да, мне ничем не могут помочь, и единственный выход – это либо буржуйка, ну, это крайний вариант, либо нагрузка на электрические сети, там, приобретение всяких калориферов, радиаторов, или круглосуточно работающие газовые горелки, если у кого дома счетчиков нет на газ. Вот, поэтому я бы хотела вас попросить рассказать о том, что же вот все-таки конкретно, далее, как их побудить. Да. Но давайте мы послушаем, чтобы я не просто так тут разглагольствовала. Вот Наталья из Иркутска нам дозвонилась. В Иркутске уже холодно. Давайте послушаем, что, что говорит Наталья. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у нас действительно уже холодно, но, знаете, вот мы живем в общежитии общества слепых. То есть мы здесь же работаем, практически у нас в одном здании находится два подъезда административных и один подъезд жилой. Но в 60-х годах вот это здание строилось как жилой дом полностью. И проект этого дома жилой. Ну, с какой трудностью мы сейчас столкнулись? У нас все прекрасно, все тепло. Нас как бы вовремя подключают к отоплению. У нас вот народ живет, он незрячие и слабовидящие люди. Живут уже давно, здесь уже и умирали. У нас, значит, общежитие. В 2000-х годах наше руководство, то есть мы находимся под началом Центрального управления ВОС в Москве. Он, получается, у нас с 2000-х годов, вот 5-6 год, собственник. Но как собственник он для нас абсолютно ничего не делает. Мы исправно платим вот эти все услуги. При этом мы не можем в своей бухгалтерии, через которую мы платим, у нас зарплата высчитывается сразу с зарплаты. Но мы при обращении, дайте нам, пожалуйста, вот раскладочку, за что мы, свет, вода, ну, за что мы платим. Нам категорически заявили, а кто вообще вы здесь такие? Вы понимаете, мы в таком нелегком положении находимся, что мы даже не имеем права, получается, знать, за что даже мы оплачиваем. И более того, у нас нет надежды ни на получение жилья. У нас несколько семей стоит на получение жилья в городе.
Наталья, давайте просто, чтобы мы сейчас не уходили в обсуждение другой проблемы, связанной как раз вот с очередниками, с получением жилья, давайте вот непосредственно относительно ваших взаимоотношений с компанией. Будьте добры, Сергей Викторович.
Наташа, значит, кроме административных структур в обществе слепых, существует еще и, так сказать, общественные структуры, руководители, так сказать, избираемые, так сказать, для руководства этим обществом. В частности, вот заместителем председателя этого общества является Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, кстати, который и участвует вот в этой кампании по выборам в Государственную Думу. Так вот, я вам настоятельно советую, может быть, оставить по телефону свои координаты, с вами Олег Николаевич свяжется и попробует на месте с вами разобраться в этой проблеме и решить. Это первое. А второе, вы имеете право получить все документы, которые подтверждают расходование тех средств, которые вы оплачиваете. Идите в суд.
Послушайте, вот вы говорите, вы имеете право, неужели никак, кроме суда, нельзя получить вот эту жировку, да, понять, сколько я плачу за воду, сколько я плачу
Марьяна,
за
газ. Нельзя. И я объясняю, почему. Создан, вернее, принят вот этот жилищный кодекс, который ввел дополнительные прослойки в системе управления. Раньше как было? ДЭС. И он определяет все. И поставку ресурсов, и содержание, так сказать, всего хозяйства. Сегодня введена прослойка в виде управляющей компании, которая ничего не делает, которая только принимает средства от жителей и потом дает заказы ресурсопоставляющим компаниям. И вот эта прослойка, она до 40%, залезьте в интернет, до 40% денег исчезает. И отсюда все ресурсопоставляющие компании, просто не получая оплату за свои ресурсы, не выдают их, так сказать, жителям.
А вот сейчас нам Лена Молова расскажет, как можно все-таки в этой ситуации
кроме
поступить.
Этого, вот согласно статье 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непредоставление сведений и предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности оштрафовывает управляющих компаний. Это достаточно серьезные выплаты от 5000 до 20000 рублей, а на юридических лиц, это на физических лиц, а на юридических лиц от 100000 до 500000 рублей. Хорошо, при этом, если это повторно происходит, то есть гражданам не предоставляют сведения управляющей компании по своей деятельности, то это влечет дисквалификацию сроком до 3 лет.
Это в милицию, момент. Что ли, нужно идти, Наталья?
В прокуратуру, как я выше сказала. Но если это не действует, я не закончила, давайте все-таки будем исходить из позиции, что мы должны быть законопослушными гражданами. Но если это не действует, закон все равно дает нам такую возможность. До вершения Конституции я хочу сказать, что гражданский кодекс, есть 14-я статья, которая говорит, что есть самозащита гражданских прав у граждан. И давайте вспомним тоже Конституцию, которая говорит, что народ осуществляет свою власть непосредственно. И поэтому в продолжении, вот как сказала Людмила Александровна, я хочу сказать, что надо людям немножко активизировать активизироваться, да, и выходить на улицу, когда холодно, когда угроза заболеванию детей существует.
Опять там баррикады, да,
зовёте? К сожалению, иногда надо всё-таки выйти, объединиться и выйти, и грамотно свои требования заявить.
А вот они придут, мало того, что они накануне ночью мерзли, потом они выйдут на митинг, который им власти не согласовали, их заберут всех в кутузку, еще там нервы потрепят, оштрафуют, а кого-нибудь, может, еще особо активного арестуют на 15 суток, и они скажут, ну и зачем мне тогда вообще-то возмущаться? И пойдут себе радостно покупать радиаторы. Вот если...
А потом средств не хватит на оплату радиатора.
Да, да.
Мария,
электричество.
Осталось всего-навсего до 4 декабря немного времени. И у граждан, которые вот столкнулись с этим безобразием, есть выход. Выразить свое отношение к тем представителям тех политических сил, которые либо мешают, либо способствуют им жить. Я не буду здесь агитировать за кого-то, это не наша функция, но люди в конечном итоге должны понять, либо они будут, так сказать, отдавать свой голос тем, кто их будет защищать и будет создавать нормальные условия в обществе, либо, так сказать, они действительно будут
покупать. А откуда знать-то? Они накануне выборов они всех готовы защищать и обещать, и все на свете.
Нужно следить за жизнью те, кто, так сказать, не красуется, а дело делает, так сказать, вот за них и голосовать.
Давайте послушаем Елену из Москвы. Пожалуйста, Елена, очень коротко ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Меня очень интересует эта тема. Вот, вы знаете, принципиальный вопрос. Когда говорят, жители должны сами организоваться, взять свои руки, все понятно. Но что в этом понимают жители? Как они могут быть юридически, там, еще как-то технически подкованы, чтобы осуществлять какую-то проверку, контроль? Вот расскажите с самого начала, как вы организовались, кто может, пройти ли какое-то обучение или
Елена, спасибо. Мне ваш вопрос понятен. У нас просто в первой части совсем немного времени остается для того, чтобы на него ответить подробно. Мы после сводки новостей вам обязательно, Людмила Александровна, все по порядку расскажет про домком. Да, а сейчас давайте тогда уж Наталью из Москвы тоже послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, насчет отопления, это, конечно, вопрос непонятный, почему взимается плата и летом, и абсолютно непонятно, за что берется плата за содержание и ремонт жилых помещений, в то время как в договоре по управлению муниципальными домами в приложении 3 и 4 написано, что услуги по содержанию и ремонту осуществляются по мере необходимости. И действительно, они происходят по ремонту крайне редко общего имущества. Однако деньги берутся ежемесячно с каждой семьи, и, в общем, получается большая сумма, которая фактически за воздух платится.
Которая непонятно, каким образом расходуется или копится ли она где-то. Мы об этом вам тоже обо всем расскажем. Уже после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, активистки этого комитета Людмила Суркова и Елена Молова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. По меньшей мере 3 человека погибли в результате взрыва и стрельбы у здания областной администрации в городе Тарас на юге Казахстана. Это уже второе подобное происшествие в Казахстане за последние 2 недели. В конце октября в городе Атырау произошли 2 взрыва. Ответственность за них взяла на себя радикальная группировка «Солдаты халифата». В России в выходные продолжится задержание нелегальных мигрантов, прежде всего граждан Таджикистана, сообщил сегодня Интерфаксу источник Федеральной миграционной службы. Ранее Москва предупредила о принятии ответных мер в отношении Таджикистана, где на днях был вынесен жесткий обвинительный приговор 2 пилотам российской авиакомпании. В Чечне в ходе спецоперации убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Его блокировали в лесу в Шалинском районе. Сдаться он отказался и был убит в перестрелке. Центральная избирательная комиссия Киргизии сегодня официально объявила итоги президентских выборов, прошедших 30 октября. Победу на них одержал премьер-министр Алмазбек Атамбаев, набрав 62,5% голосов. В Гонолулу, столице американского штата Гавайи, в эти выходные пройдет саммит АТЭС, форум стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На встрече планируется, среди прочего, обсуждение мер защиты государства ТЭС от последствий долгового кризиса в Европе. В Турции освобожден пассажирский паром, захваченный накануне. В ходе проведенной сегодня операции убит захватчик судна, который действовал в одиночку. Никто из находившихся на борту 18 пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Пакистане по меньшей мере один полицейский был убит, еще один ранен в результате взрыва поста безопасности в городе Шабкадар. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран в течение нескольких дней дать ответы на вопросы, поднятые в новом отчете Международного агентства по атомной энергии, в котором говорится об усилиях Ирана, направленных на создание ядерного оружия.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В эфире передача «Человек имеет право». Сегодняшнего дня нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте «Радио Свобода» ведется прямая видеотрансляция из студии «Свобода». Здесь со мной сегодня председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, активистки этого комитета Людмила Суркова и Лена Молова. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. С началом отопительного сезона проблем у потребителей коммунальных услуг прибавляется, и, в общем, о том, каким образом их можно решить и возможно ли, мы сегодня и пытаемся поговорить. У нас были накануне вот перерывы на двухминутную сводку новостей дозвонившиеся, и хотелось бы ответить последовательно на их вопросы. А я напомню телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, Лена из Москвы звонила и спрашивала, каким образом граждане, жильцы могут организоваться в некую структуру для того, чтобы контролировать расходование средств на и прочее, прочее. Вот расскажите нам, как
очень хороший вопрос, и правильный вопрос, и своевременный. Уже пора проснуться всем и самоорганизоваться, взять власть в свои руки в доме. Не в полном смысле власть, а власть в руки. Вы собственники, вы организуетесь, собираете общее собрание своего дома, выбираете наиболее грамотных и активных. Желательно, чтобы люди немного понимали где-то и в юриспруденции, и технически, то есть не для осуществления каких-то профессиональных там навыков, нет, это все лежит на управляющей и обслуживающей компании, а для контроля над ними.
То есть в активе все-таки должен
желательно,
быть
это юрист? Желательно, это приветствуется, то есть грамотный человек, инженер, с бухгалтерскими навыками. Есть ведь пенсионеры, которые вышли на пенсию, вот желательно, которые свободны во времени, желательно, но если таковых нет, ну, по мере возможности они должны помогать, интересоваться, это же ваш дом, ваша собственность, ваши деньги, в конце концов. И очень правильный вопрос девушка задала, вот по содержанию и ремонту. Вы вправе написать в ГУИС, вправе написать в ИИРЦ и потребовать полную расшифровку. Эти данные не секретные, они не под грифом. Все, что не под грифом секретно, подлежит полной огласке. То есть вы можете написать, мне непонятно, содержание и ремонт, дайте мне постатейную расшифровку, что входит, за что я плачу, за свет, за бумажки, за что. И обязательно надо узнать, сколько откладывается от этой статьи содержание и ремонт. Угу. Есть ли накопительный фонд? Это же идет в капитальный. Вы за последние 3 года имеете право сделать запрос информации в свою управляющую компанию. И они обязаны дать вам отчет постатейно.
Какие виды? За последние 3 года, на что конкретно собирались деньги? За последние 3 года,
да, закон позволяет. Вот сейчас будет выступать Лена, она вам
выяснит. А если вы выясните вдруг?
Подождите минуточку, нет. Они обязаны дать, сколько было отложено, какие виды работ были проведены. Если у вас не совпадает, если у вас в подвале труба течет и там полный, так я не знаю, там бардак в этом доме, вы должны спросить, а почему не сделано куда-то? Значит, деньги не пошли на это, значит, они отложились где-то. Значит, вы должны знать.
В чьих-то карманах,
наверное. Может быть, в карманах, может быть, они лежат, мы не будем говорить.
В чьем-то автомобиле.
Ну, сейчас мы не будем оговаривать людей. Может быть, они настолько честные, все управляющие компании откладывают и хотят сюрприз сделать, отремонтировать капитальный
ремонт. Однажды вы возвращаетесь из отпуска домой, а там хоромы, да?
И я очень прошу обратить внимание. Вот сейчас идет подготовка к отопительно-зимнему сезону, и вся техническая документация уже готова. Вот что я обнаружила, когда я потребовала полный перечень общего имущества, техническую документацию, у меня уже готова на 2012 год, и подделана была моя подпись. То есть я не участвовала в осмотре в этом году. Свои, то есть чердак осматривается, коммуникации осматриваются.
Готовы ли они к зиме?
Готовы ли они к зиме. И вот что я обнаружила. Я советую всем, рекомендую настоятельно обратиться и получить на руки эту техническую документацию. Я написала на префекта Северного.
Как это, подождите, как называется, что получить на руки? Готовность к зиме, акт
готовность
или как это?
Готовность к отопительной, это справка. Она уже готовая, она, ну, выглядит она, ну, достаточно, ну, как обычно.
Справка о готовности к отопительному сезону для данного дома.
На данный дом.
Это нужно прийти в свой ЖЭК, там свою управляющую компанию.
Я написала на префектуру, на префекта.
Это
он
в Москве, хорошо, да, а в регионе куда писать?
Местной администрации.
Районной.
Районной.
Районную администрацию. Районную администрацию,
конечно.
И попросить вот эту вот, дайте мне, пожалуйста, справку о готовности.
Это очень важные документы. Мало ли у вас там был акт, может быть, они просто заделали эту дыру. А зимой, вот сейчас идут аварии, начинается горячая вода, прорывает вот эти ржавые,
да,
трубы.
Поэтому...
Они все с истёкшим сроком эксплуатации.
Многие регионы-то и сидят как раз без
По вопросу организации, когда вы собрали общее собрание и определили, ну, 3-2, сколько там будет, 5 человек, приветствуются, чем больше, тем лучше. Выбирается председатель, помощник, секретарь и, допустим, там бухгалтер. Ревизионная группа для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью вашей обслуживающей, я подчеркиваю, не управляющей, потому что управление предполагает как бы отъем ваших правовых и хозяйственной вашей деятельности.
То есть вы функции передаете.
Мы сами добровольно делегируем непонятно кому. Вот в чем ошибка? Вот в этом-то и суть, понимаете? А у нас вот в Ассоциации территориальных общин подготовлен двусторонний договор на предоставление коммунальных услуг по жизнеобеспечению жилого фонда. Все коротко, предельно. Она обслуживающая организация. А ведь вы посмотрите, что все свелось к маханию веником. Вы же не получаете услуг в полном объеме, за который вы платите. И еще вдобавок вы не ходите и не требуете, куда уходят ваши деньги.
А вот
конкретно.
Скажите, вы обнаружили, что вашу подпись подделали в протоколе?
Но
вы
это
уже
повод
написали?
Обращения в прокуратуру.
Вы уже обратились?
Заявление, да, заявление о преступлении прошу установить. Значит,
что вам ответили?
Пока не ответили.
Пока не ответили. Просто любопытно, ответят по существу, да. или отпишутся каким-то образом. Вот по поводу тарифов я бы хотела некоторые уточнения получить от Лены Аоэсовны Моловой. Скажите, если мне говорят... Ну, я запросила, значит, у... компании, чтобы мне прислали смету, за что я платила на протяжении 3 лет. Почему такие суммы? Ну, в общем, я посмотрела.
И переработка.
Что-то меня что-то не устроило. Ну, вот вдруг показалось мне, да, что ну, невозможно такие деньги платить за такую услугу. А, я могу эти тарифы оспаривать, не оспаривать? Кому предъявлять претензии?
Да, это можно делать через суд. Опять же, вас не устроит мой ответ, но тем не менее так. Но есть небольшая надежда появилась. Сейчас я объясню, в чем дело. Значит, мы все сталкивались с этой ситуацией, когда управляющая компания... Почему такие, во-первых, цены, да, ежемесячно у нас? Зачастую за год поднимаются несколько раз. Управляющая компания берет, кроме установленных ресурсодержащими компаниями тарифов, за свои услуги посреднические. Зачастую даже не взимая эти платежи ежемесячно, многие компании не переправляют эти платежи ресурсодержащим компаниям. Потом уходят с этой, управляющая компания уходит с этой арены, и дом остается с долгами, хотя ежемесячно жители выплачивали. Так вот, постановление 354-е, значит, сейчас правительство Москвы...
А это вы говорите про Москву.
Правительство Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах... Сейчас поднимают такую возможность, когда люди, жители домов, смогут платить напрямую ресурсодержащим компаниям. И в связи с этим Минрегион России предложил правовой механизм разрешения этой проблемы. Это будет за счет новой программы, которая сейчас разрабатывается Минрегионом России. Изменения будут в жилищный кодекс внесены. И таким образом... где-то с Нового года предполагается, еще пока точно сведения не имею, что мы сможем платить по своему желанию ресурсодержащим компаниям.
То есть напрямую заключать договоры.
При этом это называется система расщепления платежей.
При этом отдавая управляющим компаниям только ту сумму, которую они могли бы нам разъяснить, как за уборку там,
территории домовой,
да, придомовой территории, да, подъездов, чердачных, подвальных помещений. Вот, то есть, вот только за это.
То есть, понятно, вместо одной бумажки, появилась в которой надежда. Все будет понятно, да. С одной стороны появилась надежда, но с другой стороны теперь появится куча бумажек, но если ты хочешь как-то контролировать расходы, там одна из водоканалов,
другая... Это будет все в одной бумаге, только расписано по разным инстанциям.
По статейным. Да. То есть не то, что с каждой компанией договор, и каждая компания еще и присылает себе свою собственную квитанцию, и ты сидишь в конце месяца с ворохом этих квитанций.
Ресурсодержащие компании могут заключать договор по желанию гражданина, а могут не заключать. Называется публичный договор, когда большое количество людей печатается договор в газете, люди читают, и уже это называется публичный договор, когда все присоединяются к нему. Опять же, по желанию
по
граждан.
По умолчанию, да. Вот пишет нам Олег из Владимирской области, город Ковров. Отчет вам дадут и напишут, что тратили, но доказать, что работы вели, очень сложно. Или не велись, я так понимаю. Думаю, что тут пропущена просто частица. То есть, ну да, вот они вам принесут смету, а ты скажешь, что они чего-то не делали. Вдруг они делали.
Вот поэтому смета, вот чем хорош совет жителей дома или домком, не знаю, как вы будете именоваться, и то, и другое правильно. Вот контроль, который вы будете осуществлять, и в начале года вы должны составлять и участвовать в составлении сметы на 2012 год, ну, на Новый год. Предположим, вы приходите, говорите, вот на полгода мы хотели бы вот такие-такие-то работы, и они обязаны это все рассматривать и удовлетворять ваши потребности по вашему требованию. Вы собственник, вы платите. Вы заказчик услуги, понимаете, в чем дело? И вы все это оплачиваете. Вот как надо работать, а не ждать. Вы им даете еще и работу вдобавок. Вы посмотрите, какой у них штат. А теперь нужно необходимо обязательно поинтересоваться регламент, должностной регламент. Кто чем занимается?
Вообще, кто за что отвечает?
Кто за что? Обязательно. Обязательства.
Кому вообще претензии-то предъявлять?
Прописывать, да? В договоре необходимо обязательства и ответственность. Это в первую очередь, потому что, когда вы начинаете, вот коснулись вопроса, а кто топит, никто ни за что не отвечает. Люди бегают, почему я должна обращаться в суд? Я занята, я работаю с 8 до 10, честно, и плачу налоги.
Потому что вы в правовом государстве
да,
живете.
Ну да, вот. Поэтому надо пользоваться этим обязательно, этой услугой суда, да, я поняла. Ну как, она будет простаивать, а мы не будем ходить, и она отпадет сама собой. А я считаю, доводить до суда – это уже крайняя мера, и решать, есть структура, есть управление, есть муниципалитет, есть префект, который отвечает за штат работников, и он должен с них спрашивать. Вы обращаетесь к префекту, ведь он издает распоряжение на какие-либо постановления и прочее. Надо вам делать капитальный ремонт, идете и пишете в префектуру, идете в департамент капитального ремонта. У нас масса структур, которые не работают.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин и активистки этого комитета Людмила Суркова и Елена Молова. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. С отопительным сезоном поздравляем всех жителей России. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я смотрю, Сергей Викторович хочет что-то добавить, а потом дадим возможность слушателям высказаться.
Да, я добавлю вот только одно. Я на своем воте депутата Московской думы предыдущего созыва, я для себя сделал вывод такой. Существует колоссальное количество возможностей требовать, но, к сожалению, так сказать, не всегда эти требования выполняются. Так вот, у граждан, поскольку они граждане, есть еще один способ – это выражение своей коллективной воли. И тут не надо пугаться, необходимо выйти на улицу, заявить о своем, так сказать, желании, и там, на этой улице, высказать свою позицию. И я должен сказать, что большое количество проблем, которые были в Москве, были решены именно последовательно и бумажными вопросами, и выходом людей на улицы, массовым протестом, и тогда власть начинает чесать затылок.
Пока потому что у начальников есть еще и другие начальники.
Естественно,
да?
Естественно. А потом власть начала понимать, что социальный взрыв, созданный появлением вот этого жилищного кодекса, доходит до такой степени, когда, не дай бог, все взорвется. И вот она, начиная бояться, будет решать ваши проблемы. А мы должны подвигнуть ее на то, чтобы она вас, уважаемые граждане, боялась в соответствии с теми статьями Конституции, которые у нас существуют и прописаны. Ведь мы граждане нашей страны.
Ну вот, пожалуйста, сообщение из Чувашии. У нас в Липовском, Еметкинском СДК Козловского района лопнули трубы отопления. У местного главы нет денег. И он не помогает, не интересуется нами. Помогите, СОС, люди кричат. Ну, трубы лопнули. Какие тут? Ну и что? И пойдет человек в суд. Он в лучшем случае добьется перерасчета.
Извините, Марьяна, что перебиваю. Простите, а почему он должен ходить в суд? Он платил?
Ну,
он добросовестный плательщик. Препятствий не было, он давал на ремонт этих труб.
Ну, конечно.
А управляющая компания или местная администрация мер не принимали. Почему он должен идти в суд?
Он должен идти в милицию,
он
требовать осуждения уголовного дела.
Это преступление. Зимой оставить человека замерзать.
Надо просто разобраться, какие трубы. Если это труба в доме, это одна сторона. Если это коммуникация, которая подходит от ТЭП.
Не только. Подождите. Люди 50 лет оплачивали добросовестно, были амортизационные отчисления. То есть государству мы дали вексель беспроцентный. Накопление его составляло 14
триллионов. Это то, что происходило в советское время.
Да, в советское время. Они откладывались, а они никуда не ушли. Ведь деньги не горят и не тонут. Они либо тратятся, либо прогуливаются. Это какое-то, по-моему, изречение классика. Так вот, я хочу сказать, необходимо требовать. Вот почему люди спешат заключение с управляющими, их торопят, вернее, подвигают. Быстрее заключайте. То есть есть специально...
Чтобы увести от этих денег?
Нет, чтобы людей сбросить, чтобы мы простили государственный долг, вот эти 14 триллионов рублей, которые на каждый дом, это где-то от 10 до 20 миллионов приходится на капремонт. И государство обязано выполнить это обязательство. Вот в связи с чем еще создан этот жилищный кодекс? Людей увести в сторону, сказать, все, вы теперь свободны.
Ничего себе обязательства выполнять.
И ваши обязательства и обязанности.
Хотя это незаконно.
Это
и
незаконно.
Даже крупные чиновники говорят о том, что вы собственники, тогда и сами разбирайтесь. Пока государство не привело в должное состояние.
Не вернуло долг.
Да,
не вернуло долг. Возникшие обязательства у государства должны быть выполнены, обязаны. Не просто могут, не могут, а обязаны. Так вот теперь вот этому молодому человеку, который вам позвонил, я советую не бежать в суд, он ни в чем не виноват, а пусть он идет в свою местную администрацию, весь дом организуется, напишет заявление, просим установить виновных в преступлении.
Прокуратура,
например. И прокуратура, пусть она выясняет виновных, устанавливает и привлекает к уголовной ответственности. Это не его проблема бегать по каким-то управляющим, писать заявления и ходить по судам. Он работает, платит, все.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, в Ленинградской области это вообще довольно любопытно, как пройдет эта зима с точки зрения жилищно-коммунальных услуг. Мы помним минувшую зиму, когда погибали люди от падающего снега и сосулек, это, конечно, совершенно другая история, но тем не менее.
Она прямое отношение имеет.
В этом году вы вообще чего ждете-то?
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, мой вопрос следующий. Как правильно измерять температуру в квартире не выше 15 сантиметров от пола или не выше метра от пола?
Полтора метра. На уровне полутора метров, это я вам скажу, я готовилась к программе и посмотрела, значит, что нужно делать, как замерять температуру. У внутренней стены каждого помещения, для каждого помещения в квартире прописан свой норматив. На кухне самая низкая температура для квартир, допустимая 18, по-моему, градусов. В ванных комнатах самая высокая 25 градусов. И в жилых комнатах, по-моему, 22 градуса, но здесь я могу вас обмануть. минуте. Это нужно посмотреть в интернете, есть эта информация. На уровне 1.5 метра от пола, рядом со стеной. Вот. И это должны проверять люди, которых вы вызываете.
Не знаю, каким как... должен быть термометр еще вдобавок?
Вот этого я на самом деле не знаю, но я предполагаю, что человек из жилкоминспекции, вероятно, который этим занимается всем, он, наверное, с термометром специальным и придет. И, в общем, он
пригласите
знает, что делать.
Пригласите технико-смотрителя, инженера, можете пригласить соседку, тоже сравнить температуру по вашей площадке, и они, у них должны быть все инструменты. У нас начало 3-го тысячелетия, должны быть и градусники, и всевозможные инструменты для измерения температуры.
Человек хочет сам проверить и потом предъявить эти показания. И
я понимаю, обязательно. Но, вероятно, обычный домашний градусник, может быть, вы можете развесить их, прилепить по стенам и вот проверять.
Там такая большая погрешность, обычный градусник.
Ну, бывает плюс-минус, не такая уж, да, потом кто как переносит.
Валерий из Московской области дозвонился на Радио Свобода, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
При нынешней скорости разбазаривания нефти и газа их хватит лет на 20. И вот у вас голоса молодые, да? Я думаю, спрашиваю, чем вы собираетесь через 20 лет отапливать помещения в России? Или, может быть, надеются на глобальное потепление и предполагают, что Россия станет субтропической зоной? Прием.
Это был вопрос от Валерия. Вы знаете, Валерий, я ничем не предполагаю отапливаться. Я надеюсь, что я буду платить деньги специально обученным людям, и они будут это делать. Вот Сергей Викторович...
Может быть, зло отвечу, Валерий, но, так сказать, зато честно. Я надеюсь на то, что многие люди перейдут от состояния задания вопросов, так сказать, к активной борьбе за наведение порядка, в том числе и против разбазаривания наших сырьевых ресурсов. Хватит задавать вопросы, нужно бороться за то, чтобы был порядок в стране.
Я хотела бы получить еще один практический ответ вот на такой вопрос. Ну, предположим, вот эта борьба с управляющей компанией там за тепло, она не привела к тому, что в доме стало тепло. И тем не менее, Лен, скажите, пожалуйста, могу я, по крайней мере, потребовать, чтобы мне компенсировали расходы на электричество, которое я была вынуждена тратить из-за того, что в дому было холодно и стояли обогреватели, круглосуточно работали. Вот каким образом это можно добиться этой компенсации?
Опять же, через суд. И это все на усмотрение суда.
Через суд каким образом? Что мне нужно сделать для этого? Вызвать, замерить температуру? Вот что? Вот алгоритм,
порядок действий. Даже если вы, не пригласив представителя жилинспекции, сделать это со своими соседями, 3 человек будет достаточно. Вы составляете акт, указываете паспортные данные этих соседей, где они расписываются, зафиксируете, значит, на цифру на термометре, и, соответственно, с показателями счетчика приходите в суд, пишите исковое заявление и направляете свои исковые требования ответчику управляющей компании.
То есть исковой это иск предъявляется к управляющей компании, да. которому к иску прикладывается вот этот вот акт,
составленный соседями. Да, претендующая сторона, в соответствии с 56-й статьей Гражданского кодекса, должна у нас обосновать свои претензии. То есть вы доказываете тем самым, что у вас, ну, наверное, не только у вас, хорошо бы это сделать всем домом. И когда у вас соседи в свидетелях будут и подтвердят, что действительно в доме невозможно пребывать, приходится дополнительно как-то отапливать помещение, собственно говоря, все это способствует тому, что суд склоняется на вашу сторону. Но все равно это на усмотрение суда.
У нас совсем немного времени
добавить. Одну секундочку в дополнение к сказанному Еленой. Мне хотелось бы добавить. Обязательно зафиксируйте о приостановке оплаты данной услуги, так как вы ее не получили в надлежащем виде, и еще если стоят счетчики на тепло в подвале, то вы должны платить только с того момента, когда начинается отопительный сезон, то есть с 1 октября и по 1 апреля.
На протяжении.
Владимир Владимирович Путин упомянул на одном из своих собраний, сказал, платить нужно только по факту, то, что вы получаете, а не то, что вам рисуют в ваших квитанциях. И вот эта ваша справка при остановлении всего дома, представляете себе, какой это это будет удар материальный, да, а вот тогда это ускорит решение суда, я думаю, поспособствует.
А если будут какие-то претензии управляющей компании, отправлять их к Путину? Если,
вы написали, если... не только... Нет, да-да-да, можно...
Он научил.
Да,
а это он сказал. Совсем немного времени остается до окончания передачи. Я хочу закончить ее таким народным творчеством, стихотворением блогера Поливака из Челябинска. «Наводнение пусть в Европе, пускай нестабильно в мире. Мне не жарко и мне не холодно, у меня есть тепло в квартире. Евро, доллар то выше, то ниже, греки что-то там нафигачили. Я плевал на курс акций на бирже, у меня батареи горячие. И пускай ждать полгода лета, по колено пусть снега уже, с отоплением проблем нету, оттого мне тепло на душе. Я желаю, чтобы это было актуально для большинства вообще жителей России. Скажите, Сергей Викторович, если вдруг не получается с домкомом надавить на управляющую компанию, суд вдруг отказывается принимать иск или выносит решение не в пользу граждан, что остается делать гражданам-то в этой ситуации?
Ну, я все-таки повторюсь, существуют разные уровни, так сказать, представительной власти, существуют муниципальные депутаты, нужно их обязательно, так сказать, задействовать, но при одном условии, если этих депутатов вы выдвигали, а не исполнительная власть, и если вы их поддержали на выборах, вот тогда вы можете к ним спокойно обращаться, и они действительно будут вас защищать. Ну и еще, повторюсь, необходимо организованно выходить на улицу для того, чтобы требовать порядка в вашем районе, в вашем городе, в стране. Это очень эффективно. Но тогда, когда вы организовались и вы создали соответствующие структуры гражданского общества. Вот это и дает вам право на организованный протест.
У меня пожалуйста. Маленькое добавление. Вот сейчас предвыборная кампания. В прошлом, в 2008 году мы выбирали в муниципальные собрания депутатов. Вы можете прийти и потребовать у них отчет о проделанной работе. Ведь те наказы, которые вы им давали, сколько было выполнено, какие были доведены до конца, как выполнены, качество, это тоже качество услуги. Вы имеете на это полное право.
А кроме всего прочего, ведь сейчас накануне выборов, конечно, как раз есть надежда решить какие-то проблемы, потому что люди хотят...
Давайте своим наказы и требуйте исполнения, а не обещания.
Еще бы мне хотелось бы добавить.
Да,
друзья, не буду говорить вам, за кого вы сами определитесь, но обязательно придите на выборы и обязательно проголосуйте. Если не придете на выборы, есть возможность потерять ваш голос. Или этот голос может уйти туда, куда не нужно. Приходите на выборы и голосуйте.
Вот так вот. Вот это универсальный совет для решения, я так думаю, большинства
всех
проблем
в стране.
Да, в России. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель Комитета защиты прав граждан и активистки этого комитета Людмила Суркова, Лена Молова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Памяти кинорежиссера Сергея Говорухина. Впервые в эфире его монологи, записанные в 2005 году. А также «Незрячие музыканты», «Мои любимые пластинки» с грузинским театральным режиссером Мананой Кверкели. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Состав миссии ОБСЕ России был сокращен.
Несмотря на непривычно холодную для осеннего Тбилиси погоду и даже снегопад,
премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку после принятия парламентом пакета.
Я сожалею, что во главе МАГАТЭ стоит человек, у которого нет авторитета. Он сам нарушает
правила. Сторона откровенно нарушает существующий
свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».